Борода того времени суток, дорогие друзья, с вами 49-й выпуск подкаста The Big Bear Theory, в котором мы, как обычно, поговорим о космосе, науке и всем, что так или иначе с этим связано. К сожалению, выпуск наверняка будет коротким, значительно короче, чем обычно я это делаю, по нескольким причинам. Во-первых, выпуск приходилось постоянно откладывать, то SpaceX перенесет запуск своей ракеты, который в итоге так пока и не состоялся, то меня скосит болезнь, поэтому я, собственно, говорю немножко странным голосом до сих пор, и прошу меня простить за это. То всем известный персонаж Человек-сосед начнет стучать все утро, мешая записывать подкаст и вообще руша все планы, не давая нормально отдохнуть. Собственно, давайте перейдем непосредственно к выпуску, обсудим последние новости, которые произошли за неделю. И, конечно же, постараюсь ответить на ваши вопросы, если это удастся в текущих условиях. Также я надеюсь, что все-таки на планете в какой-то точке ее еще будет четверг, когда я выгружу этот выпуск. Хочется на это очень сильно надеяться, так что формально ничего в расписании не нарушится, просто мы немножко сдвинемся по времени, но теория большой бороды будет выходить по четвергам. Ну и пока человек-сосед ненадолго перестал стучать, давайте все-таки обсудим, наверное, самую большую презентацию, которая произошла на протекущей неделе. Презентовала компания Virgin Galactic свой новый корабль Spaceship Two. Наверное, вы помните, что не так давно, в 2014 году, потерпел крушение корабль изначальный, который также назывался Spaceship Two. Тогда двое пилотов, которые производили тестовый полет, один выжил, получив довольно существенные повреждения, второй, к сожалению, погиб. С тех пор компания говорила о том, что она будет продолжать свои испытания, но, тем не менее, очень много времени она потратила на то, чтобы сделать корабль более безопасным и, соответственно, чтобы подобное не повторялось. Если кто не знает, компания Virgin Galactic — это одна из тех компаний, которая занимается продвижением космического туризма, как и Blue Origin, о которой не так давно было очень много разговоров в связи с их посадкой первой ступени и потом ее повторным использованием. В общем-то, Virgin Galactic тоже занимается, по сути, тем же. Она будет запускать туристов космических в космос, формальный космос, при этом чуть-чуть выходя за границу официального космоса, то есть на высоте 100,5 километров. Но, тем не менее, это значит, что у нас будет конкуренция на рынке, и конкуренция, как известно, это хорошо. Так вот, чем отличается Spaceship Two от той же Blue Origin? В данном случае их корабль выглядит скорее как самолет, да и по сути является самолетом с ракетным двигателем. И вместо того, чтобы выводить его в космос на ракете, используется немножко другой подход. Сначала большой самолет-носитель, скажем так, который является, по сути, таким бипланом, то есть два фюзеляжа, между ними крыло, и посередине крепится непосредственно Spaceship Two. Так вот, он выводит всю эту конструкцию на высоту порядка 15,5 километров, после чего основной корабль отсоединяется и включает ракетный двигатель примерно 70 секунд. За это время он набирает скорость порядка 3,5 махов и выходит на высоту порядка 112 километров, что формально является космосом, и для тех, кто находится на борту, это будет моменты невесомости, и можно будет посмотреть в иллюминатор на то, как выглядит Земля, как она искривляется, то есть, по сути, люди выходят в космос. После этого, для того, чтобы обратно войти в атмосферу, происходит специальный маневр, при котором крылья, то есть плоскость крыльев относительно самого самолета поворачивается, и в итоге становится 65 градусов, то есть как бы самолет становится почти перпендикулярен крыльям. Это позволяет замедлить всю конструкцию, плавно войти в атмосферу, после чего крылья опять выравниваются, и самолет обычно садится, планируя, ну, как обычный самолет. Собственно, именно вот это вот, именно этот маневр с крыльями послужил проблемой при трагическом запуске. Во время набора скорости этот механизм был задействован, то ли по ошибке пилотов, то ли по ошибке электроники. На 100% это, конечно же, никто нам не скажет, но таким образом создалось огромное давление на крылья, потому что, как вы понимаете, они стали чуть ли не перпендикулярно самому самолету, и Spaceship Two просто развалился в воздухе под действием вот этих вот сил. В этот же раз все предусмотрено, теперь этот механизм нельзя будет никаким образом запустить по ошибке в моменты набора скорости, чтобы, не дай бог, ничего не произошло. И, конечно же, стоит ждать каких-то тестовых полетов, потому что в итоге все от них будет отталкиваться, но на бумаге Virgin Galactic хоть подумал о безопасности как пилотов, так и пассажиров. К слову, стоить все это дело будет $250 000, и уже очень многие, в том числе известные личности, такие как Леонардо Ди Каприо или, по-моему, даже Джастин Бибер. Господи, прости, Джастин Бибер в нашем подкасте. Какой кошмар. В общем, вы поняли, многие люди, которые могут себе позволить такую сумму, уже зарезервировали место на первые полеты, и именно этот корабль, именно вот этот непосредственный корабль, который представили, скорее всего, и будет уже их водить, если все пойдет хорошо. Но опять же, будем ждать. Ричард Брэнсон говорит о том, что Virgin Galactic хочет сделать путешествия в космос доступными, но пока что $250 000 как-то не звучит очень доступно, не так ли? Ну, от Virgin Galactic перейдем к другой космической компании, частной SpaceX, о которой мы много говорим. На этой неделе должен был состояться запуск со спутником SES-9. К сожалению, откладывался выпуск первый раз. Он по нашему времени должен был происходить в ночь со среды на четверг. Собственно, я планировал записать этот выпуск именно после уже этого запуска, но был отложен запуск, после чего его перенесли на 24 часа и повторно его отложили. То есть там какие-то проблемы с самой ракетой, потом были проблемы с погодой, вернее, наоборот, сначала были проблемы с погодой, потом проблемы с самой ракетой. В итоге запуск так и не состоялся, его перенесли пока что на неопределенное время, но это, возможно, даже плюс, потому что, как вы знаете, повторно будет пробоваться экспериментальная посадка первой ступени на баржу, которая до сих пор была неудачной, но, тем не менее, с каждым разом все приближалось и приближалось к тому, чтобы называться успешной. Последний раз вообще все прошло очень хорошо до того момента, как одна из ног ракеты не подломилась и ракета не упала уже непосредственно после того, как, по сути, села. Вот. Но именно в этот раз SpaceX не ожидала, что все пойдет хорошо, потому что были погодные условия не очень. Но так как запуск перенесли, это значит, что у нас появляются шансы на то, что мы увидим первую в истории успешную посадку на баржу первой ступени ракеты Falcon 9. Поехали дальше, вернемся к еще одной нашей любимой теме за последние выпуски, гравитационным волнам. Дело в том, что ученые, так как теперь мы точно знаем, что гравитационные волны существуют, и их можно искать, ведь раньше нам нужно было сначала подтвердить, что они существуют, чтобы вкладывать силы, в том числе финансовые, в их поиск. Но теперь все новые и новые методы будут разрабатываться, чтобы их находить, эти гравитационные волны. И, конечно же, очень полезно было бы построить кучу новых детекторов, но, как оказалось, можно использовать уже существующие технологии для обнаружения гравитационных волн. В частности, современные радиотелескопы, которые уже существуют в довольно большом количестве на Земле, можно будет использовать для этой цели. Как это можно будет делать? Собственно, ученые говорят о том, что можно наблюдать за пульсарами, а пульсары — это очень быстро вращающиеся нейтронные звезды. Частота вращения может превышать 1000 оборотов в секунду, и с каждым оборотом посылается довольно характерный сигнал, который доходит до Земли. И дело в том, что пульсары — штука очень постоянная. Ну, многие из них штука очень постоянная, есть разные пульсары, но мы умеем их очень-очень точно данные с них считывать. И метод, который предлагается, собственно, заключается в том, чтобы считывать вот эти самые небольшие изменения в сигналах пульсаров, то есть смотреть либо на красное смещение, либо на синее смещение, в зависимости от того, как удаляемся ли мы чуть-чуть или приближаемся к ним. И по вот этим вот флуктуациям мы можем смотреть на вот эти вот минимальные изменения в длине до этих вот пульсаров, которые в нашем случае могут быть искажены гравитационными волнами. А я напоминаю, что гравитационные волны — это такие штуки, которые то скукоживают, то растягивают пространство, и, соответственно, за счет того, что они очень-очень маленькие, эти изменения, их очень сложно заметить. Но, тем не менее, наша точность, с которой мы можем видеть пульсары и, соответственно, смотреть на изменения сигнала, который к нам приходит, вот, ее может быть достаточно для того, чтобы определять вот эти вот очень-очень маленькие колебания в пространство-временном континууме. Пока что, конечно же, мы ничего такого не обнаружили, но тем не менее данный метод обещает нам, что мы сможем наблюдать за вот этими гравитационными волнами, которые будут низкочастотные. Я напоминаю, что у нас разные методы отвечают за разные, так сказать, окошки в спектре гравитационных волн, которые соответствуют своему диапазону частоты. Но в ближайшие 10 лет вот этот вот проект, который собирается задействовать текущие радиотелескопы, он обещает принести какие-то результаты. Примерно вот в это же время запустится и ИЛИСА, о котором я уже говорил. Это такой интерферометр, который будет располагаться в точках Лагранжа, и, соответственно, вот эти вот руки, по которым будут путешествовать лазеры. Ну, если вы вдруг не знаете, как работает интерферометр, пойдите почитайте статью про гравитационные волны у нас на сайте, там я подробно рассказал, как это все работает, и если вот у текущего детектора, который называется LIGO, у него руки длиной по 4 километра, то тут будут руки длиной миллионы километров. Соответственно, мы сможем смотреть на более высокочастотные гравитационные волны, но опять же, ИЛИСА это новый инструмент, а проект, о котором я вам рассказываю, он предполагает использовать уже существующие технологии, что, несомненно, является преимуществом. Ну и так как у меня снова начинает стучать человек-сосед, я сейчас быстренько постараюсь ответить на ваши вопросы. Если вдруг я какой-то пропущу, все потому, что все делается немножко в спешке, и лишь бы успеть выложить выпуск, чтобы вы, конечно же, его могли послушать. Не могу же я оставить вас без выпуска. Василий Кондрашкин, наш постоянный слушатель, спрашивает, что такое отрицательная энергия, которая нужна для создания пузыря Алькубьерре. Это понятие чем-то похоже на антиматерию. Это понятие не совсем похоже на антиматерию. Все-таки антиматерия это такая вот субстанция, которая имеет следующие характеристики: при контакте с материей она аннигилирует. Но отрицательная энергия, насколько я понимаю, к сожалению, не эксперт в данном вопросе, но насколько я понимаю, это скорее пока что математическое предположение, которое говорит о том, что ну вот если мы поставим уравнение Эйнштейна и вообще используем отрицательные значения для энергии, то у нас получится вот так вот зажимать пространство-время. То есть пока что никто это непосредственно не обнаружил, насколько я знаю, но отрицательная энергия это вот скорее такая предположительная вещь, которая должна существовать, но как ее получать, как ее удерживать и как ее пользоваться, мы пока что в принципе не знаем, на уровне вообще не знаем. Муртазин Максим спрашивает, что такое суперструны, М-теория, суперсимметрия и супергравитация. Все это сложные понятия, которые нужно будет рассматривать в этом подкасте, если я их буду рассматривать с какой-то предварительной подготовкой, то есть нужно будет какие-то делать выпуски с введением. Мне нужно будет самому, собственно, поразбираться, чтобы подробно об этом рассказывать, но мне кажется, это такие уже понятия, которые нужно изучать, имея достаточную математическую базу, физическую базу. Все это довольно сложные штуки, и просто так это без должной подготовки не расскажешь. Вазис Хаджаев спрашивает, как я отношусь к теории эволюции Дарвина, верю или нет. Ну, теория эволюции подтверждена фактами. А если что-то подтверждено фактами, то как бы тут вопрос уже не верю, не верю. А вот либо есть подтверждение, либо нет подтверждения. У теории эволюции подтверждение есть, и вряд ли кто-то с этим сейчас не соглашается в цивилизованном мире. Алексей Степанов задает вопрос. Был разговор о добыче полезных ископаемых на астероидах, а как это будут доставлять на Землю? Оно же сгорит все. Я предполагаю, что спускаться все это будет на специальных капсулах, вроде там нынешних союзов или дрэгонов. В общем, штук, которые спускают груз, в частности, там с МКС или из космоса. То есть, как таковой, в принципе, не является проблемой. А вопрос, конечно же, в эффективности, в том, сколько мы сможем спускать массы, и как это все будет правильно работать. Ну, насколько я знаю, пока что проекты по добыче ископаемых с астероидов на уровне проектов, никто никаких реальных прототипов кораблей не делал, все это пока что идеи, которые, возможно, когда-то воплотятся в жизнь. Ну а человек-сосед пошел на гадкую подлость, уже взял дрель, перестал стучать, стал сверлить, поэтому я вынужден с вами активно-активно прощаться. До следующей недели, как обычно, в четверг слушайте теорию Большой Бороды, подписывайтесь на наш твиттер, заходите на birdycast.com, где будут выходить статьи, в том числе и в рамках рубрики «Теория Большой Бороды». Там, я надеюсь, вам будет интересно. Если что, пишите в комментариях свои мысли по поводу будущего подкаста. Ваш фидбэк, как обычно, очень важен. Ну а на этом да пребудет с вами сила и пока-пока.